Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как должна происходить реинтеграция? Одна из важных тем для украинского общества. Об этом говорят и политики, и журналисты, и активисты. Об этом сегодня наша программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Всеукраинское движение «Сила права» подготовило законопроект о прощении. Он касается тех, кто проживает на территориях аннексированного России Крыма, в неподконтрольной Украине части Донбасса и совершил преступление против украинского государства. Таким гражданам предлагается попросить прощения у украинского народа. Закон, по словам его разработчиков, способен разрушить стену страха, недоверия и ненависти и учитывает опыт Хорватии после военного конфликта 90-х годов бывшей Югославии. Авторы документа подчеркивают, что формула поствоенного урегулирования не может быть навязана извне, либо продиктована обществу, чиновниками и политиками. Она может быть найдена лишь в процессе открытой дискуссии, в результате которой общество само определит, кого наказывать, а кого прощать. Инициатива движения «Сила права» вынесена на обсуждение, и после доработки законопроект будет предложен на рассмотрение Верховной Рады. Одним из первых поддержать проект закона о прощении призвал бывший президент Украины Леонид Кравчук. «Мы должны руководствоваться тем, что процесс воссоединения Украины состоится обязательно, и в целое объединятся разные люди». Им предстоит совместно строить и восстанавливать независимую Украину, стирать психологические различия. Значит, необходимо создать правовую базу для такой работы, принять соответствующие законы, и одним из них должен стать закон о прощении, заявил Кравчук. Анализируя текст законопроекта, эксперты отмечают, что он призван дать надежду тем, кто будет готов покаяться и признать свою ответственность за совершенные в Донбассе и Крыму преступления, за исключением тех случаев, когда речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности. «Мы должны бороться за каждого, кто готов будет дальше жить и работать в нашей стране и на нее. Если человек может получить шанс, он должен его получить». Но те, кто имеет прямое отношение к разжиганию и участию в войне, должны быть наказаны, подчеркивает винницкий политолог Сергей Бондаренко. При этом он, как и многие его коллеги, считает вполне приемлемой норму проекта закона о прощении об альтернативном основном наказании, запрете на участие в выборах, на работу в учебных заведениях и правоохранительных органах. Политики и комментаторы в России существенно исказили суть предложений проекта закона, заявив, что Украине не удастся навязать комплекс вины людям, которым не за что просить прощения. В Крыму, Донецке и Луганске представители подконтрольной Кремлю власти и лидеры сепаратистов такую инициативу назвали унизительной.
Гость нашего сегодняшнего эфира – бывший народный депутат Украины, представитель всеукраинского общественного правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко. Здравствуйте, Андрей Вильянович.
Добрый день.
Вы организовали общественное обсуждение двух законопроектов – закона о прощении и закона о переходном периоде. Неужели сами депутаты не могут создать юридическую базу реинтеграции оккупированных территорий?
К большому сожалению, украинская власть сама создает определенный вакуум. Это касается не только законотворческого процесса, но я напомню, наша организация уже 4 года воюет на юридическом фронте против государства-агрессора в интересах пострадавших украинских граждан. Хотя, по логике вещей, поддержать эту борьбу должно было бы государство помочь тем 2 миллионам наших граждан, которые непосредственно пострадали от российской вооруженной агрессии. Точно так же, как украинскому бизнесу, пострадавшему от российской агрессии. Но, к большому сожалению, власти сегодня не до того. У них есть свои заботы, свои интересы.
Ну, конечно, выборы начинаются. Тоже важный момент.
Вы знаете, тут же вопрос не выборов. Вопрос то, чем они 4 года занимались. Они занимались реализацией своих, по большей части, личных интересов. От власти за 4 года не было ни одной внятной мысли.
Закон об оккупированных территориях.
Давайте так. Закон об оккупированных территориях – это скороспелый документ поздней весны 2014 года, который был призван урегулировать самые животрепещущие проблемы на том уровне понимания, который был тогда. И через 4 года появился вот этот закон по Донбассу, который, например, наконец отменил лживое АТО. Но на самом деле намного глубже эти проблемы и намного глубже должна быть степень проработки путей решения этих проблем. Что предложено стране за эти 4 года? Единственное, это Минская формула, надиктованная Путиным, и которая абсолютно неприемлема для нашей страны, потому что она подразумевает особый статус Донбасса, а по сути не Донбасса, а возможность легализации во власти всех тех бандюков, которые, собственно говоря, и содействовали оккупантам в захвате Донбасса. Дальше подразумевает полную амнистию, подразумевает немедленные выборы под российским контролем, а о Крыме там вообще ни слова. Так вот, мы не просто предложили для общественного обсуждения проект закона, упрощение и концепцию, пока мы еще не обнародовали. Сам закон идет, внутренняя дошлифовка, сам закон о переходном периоде, но мы не просто предложили для обсуждения, мы сначала изучили весь мировой опыт урегулирования конфликтов, разных по своей природе. Это глубокий документ с очень серьезными выверенными поправками в уголовный, в уголовно-процессуальный кодекс. Это, по сути дела, правило, как мы собираемся реинтегрировать вот эти части страны, разделенные линией фронта, и как мы собираемся жить вместе. И, на мой взгляд, это очень важно. Это очень важно как для власти, для того, чтобы потом не было каких-то, знаете, суетливых, лихорадочных решений, непродуманных. А мы их наблюдали с первого дня этой войны, как коверкалась законодательная база, потому что стратегических мыслей не было. И второе, это все-таки, это очень важно, чтобы люди понимали, как живущие на свободной, так и на оккупированной территории нашей страны, а как будем жить вместе, по каким правилам. Это закон, который никого из совершивших преступления против своей страны не освобождает.
Вот вы начинаете отвечать на мой вопрос.
Не освобождает от уголовной ответственности никого. Это закон, который не подразумевает прощение тех, кто совершил тяжкие преступления, тех, кто воевал с оружием в руках против своей страны, тех, кто убивал, тех, кто пытал в Крыму и на Донбассе. Но этот закон, первое, дает четкий ответ гражданам Украины, которые не совершали никаких преступлений, что к ним нет никаких претензий. Они нам не враги, они не предатели, они не пособники оккупантов, они жертвы российской вооруженной агрессии, оккупации Крыма и Донбасса. Этот закон предлагает более гибкую систему наказания за преступления, совершенные в интересах государства-агрессора. Почему она нужна гибкая? Потому что есть разные по тяжести своей преступления. Допустим, военнослужащие, изменившие присяги. А есть бабушка-пенсионерка в селе, которая вошла в состав незаконной избирательной комиссии по выборам Путина в оккупированном Крыму. И то преступление. Но если мы говорим о военнослужащем, изменившем присяге, то это тяжкое преступление, за которое не может быть прощения. А если мы говорим об этой бабушке-пенсионерке, она совершила преступление против своей страны. Но явно сажать ее, как говорит сегодняшний уголовный кодекс, на 12 лет с конфискацией имущества абсурдно. В чем идея этого закона в части прощения состоит? Это замена наказания в виде лишения свободы за реально совершенное преступление небольшой и средней степени тяжести, это классификация действующего уголовного кодекса, на альтернативное наказание в виде временного ограничения прав. Если человек совершил тяжкое преступление, то не убежал, сел в тюрьму, и там вариантов никаких не предлагается других. Если он совершил преступление средней тяжести и раскаялся, и обратился в украинский суд с соответствующими документами, там все процедуры в законе до запятых прописаны. И если он раскаялся, обратился в суд, то он имеет право на прощение в форме замены наказания в виде тюремного срока, а за преступление средней тяжести это до 5 лет лишения свободы. Он имеет право на альтернативное наказание в виде ограничения его прав сроком на 10 лет. Если он совершил преступление небольшой степени тяжести, как вот та бабушка-пенсионерка, вошедшая в состав участковой избирательной комиссии и совершившая преступление, мы предлагаем более гибкую систему, когда ее вот это противоправное деяние расценивается как преступление небольшой степени тяжести, за которое положено до 2 лет тюрьмы, но она имеет право на альтернативное наказание в виде ограничения прав на 5 лет. Каких прав? Право на государственную службу, на военную, на работу в судебной системе, на службу в органах правопорядка. Второе. Он на этот же срок лишается права на преподавательскую работу. И третье. На этот срок приостанавливаются его избирательные права. И активное, и пассивное избирательное право.
И вам скажут, что вы будете делить территорию на сорта населения Земли, то ли на сорта людей. Будут люди, которые будут украинскими гражданами и избирателями, люди, которые будут украинскими гражданами и неизбирателями, люди, которые будут российскими гражданами. Все это может быть в одной семье, представляете?
Этот человек совершил преступление. Ему положен тюремный срок. Украинский народ, если этот закон будет поддержан и принят, если он поддержан будет обществом и принят, а я в этом уверен, то украинский народ идет навстречу этому человеку в том случае, если он раскаялся с пониманием того, что вот эти преступления небольшой и средней тяжести совершались под влиянием российской пропаганды, под воздействием разного рода предателей, там, российских спецслужб на оккупированных территориях, то государство и народ может пойти ему навстречу и заменить ему тюремный срок нахождения за решеткой на временное ограничение прав. Но первое – это индивидуальное решение. Второе – это добровольное. Не хочешь, пожалуйста, можешь пойти в тюрьму. За реально совершенное преступление. Это будет справедливо.
Но могут сказать, что, может быть, амнистия является альтернативой прощения. Просто амнистия.
Вы знаете, в чем разница? Амнистия – это огульный акт, когда амнистируют участников неких событий, произошедших на определенной территории в определенный период времени, независимо от того, раскаялись эти люди или нет. И что дальше? Там значительная часть из тех, кто будет огульно амнистирован, останется при своих мыслях и завтра будет делать то же самое при любом подвернувшемся случае. Поэтому мы категорически противники амнистии и с этой точки зрения, и с другой. Если будет принят этот закон, то в зоне риска привлечения к уголовной ответственности в Крыму и на Донбассе будет находиться примерно 500 000 человек. Из них около 100 тысяч в Крыму и около 400 тысяч на Донбассе. А сегодня, по разным оценкам, там, на оккупированных территориях Крыма и Донбасса проживает около 6 миллионов наших граждан. Каждый из которых находится в стрессе, потому что он не понимает, будут к нему претензии или нет. А нам для того, чтобы реально реинтегрировать эти части страны, разделенные линией фронта, для того, чтобы строить нормальную мирную жизнь после деоккупации, так вот нам для того, чтобы снять вот этот стресс у людей, мы должны объяснить, кому будут претензии, кому нет. Этот закон четко разделяет вот эти вещи. Я назвал цифру 500 000 человек. Из них, если ничего не менять в действующем уголовном кодексе, то примерно 420-440 тысяч должны сесть под тяжким статьям. Это от 5 до 15. Но это будет абсурд, потому что там есть люди, которые совершали преступления небольшой степени тяжести. Просто кодекс, он не адаптирован к условиям войны. Поэтому мы предложили более гибкую систему наказания, которая соответствует тяжести преступления. И в этом случае арифметика другая. Уже из 100 тысяч в Крыму, тех, кому можно и нужно предъявить претензии, примерно 15 остается в зоне риска привлечения по тяжким статьям. Это в первую очередь военные, изменившие присяги, там, сотрудники СБУ, верхушка, там, прокуроры, милиционеры и так далее. А те, кто совершал по глупости какие-то менее значительные вещи, это 85 тысяч. Они могут рассчитывать на прощение. На Донбассе жестче цифры, потому что там больше людей прошли через окопы и с оружием в руках воевали против своей страны. И за это не может быть прощения. Из 400 тысяч на Донбассе, 80 тысяч – это тяжкие статьи, не убежали, сели. Но примерно 300-350 тысяч – это те, кто может рассчитывать на прощение. Без этих правил, заранее написанных, мы с вами не сможем вернуть эти территории.
В программе «Дороги к свободе» сегодня участвует бывший народный депутат Украины, председатель Всеукраинского общественного правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко. Придет для вас эту программу Виталий Портников. Закон о переходном периоде – это такой важный момент, потому что ведь есть уже украинский закон о переходном периоде. Вот закон о прощении нет. Я понимаю, какую правовую лакуну вы хотите
запомнить. Я не знаю украинского закона о переходном периоде.
Ну а как этот вот закон о деоккупации? Разве это не закон о переходном периоде?
Нет. Это закон, вот вы имеете в виду по Донбассу,
да.
Это закон о прекращении АТО и о придании новой правовой форме, так сказать, действиям Украины по защите суверенитета.
Да,
никакого отношения к переходному периоду это не имеет. Что такое переходный период? Переходный период начинается в ту минуту, с которой официально начинается освобождение этой территории. Вот условно говоря, завтра под угрозой вооруженных сил Украины, так сказать, Россия уходит с Донбасса, говорит, все, в 0 часов мы начинаем выход. Вот с 0 часов начинается переходный период. А когда он закончится? Тогда, когда будут полностью восстановлены, поэтапно восстановлены права граждан и организованно обеспечена их нормальная безопасная жизнь. Что людей волнует? Вот совершенно разноплановые вопросы. Вот, допустим, в Крыму Мустафа Джамилев говорит о том, что до 1 миллиона российских граждан завезено на территорию Крыма в качестве колонизаторов. Представьте себе, если эти все вопросы не будут предложены украинскому обществу, обсуждены и реализованы в виде закона, то при возвращении Крыма Россия начнет обставлять это уймой условий. Что начнут поддерживать Кремль, говорит, ну как же, ну эти люди же там уже прожили, там кто год, то два, некоторые уже там по четыре прожили на нашей земле, они себя считают местными, они там должны остаться, у них нет никаких прав. И этот закон должен четко сказать, что у них будет там 2 недели, на, так сказать, выезд из страны. А дальше в общем порядке будет визовый режим, обращайтесь за визой. А если они там что-то купили, какую-то недвижимость? Ну, опять, наше государство не признает никакие сделки там. С другой стороны, жизнь есть жизнь, люди оттуда выезжали, что-то продавали. То есть, должен быть урегулирован этот порядок. Если нет претензий, то право собственности за ними остается. А вот смогут ли они там приезжать и проведать свою недвижимость, в зависимости от степени тяжести содеянного по отношению к Украине. Уже одно преступление совершили, это незаконно въехали на нашу территорию. Но продать, да, продайте свою недвижимость. Дальше. Вопрос у крымчан. Ведь, ну, 2 миллиона человек с двумя паспортами. Ну, условно, я с детьми говорю. У людей есть вопросы. А смогут ли они при освобождении Крыма оставить 2 паспорта?
Вот сейчас люди пользуются 2 паспортами.
Ну, еще раз, это вынужденная мера. Это пропуск по оккупированной территории. Но, тем не менее, в головах этот вопрос есть. И украинский законодатель должен твердо сказать «нет». Такой возможности не будет. Хорошо, у них возникает вопрос, а наказывать будут ли нас за 2-й паспорт? Вы помните вот эту всю суету с глупой законодательной инициативой, по которой собирались лишать украинского гражданства. Ведь, ну, только подлили масло в огонь. И у людей есть недоверие. Должно быть не заявление украинским политикам ответом, а норма закона, где четко записано, что за это не будет наказания. Но тогда у людей возникает 3-й вопрос. По крайней мере, у глубоко пожилых людей, там, семьи военных, граждан Украины на момент оккупации, проживавших не 10 лет, ну, у которых корни где-то в Рязани, в Улан-Удэ и так далее, но они граждане Украины. У них возникает вопрос у этих бабушек 90-летних, а могу ли я выбрать 1 из 2 паспортов? Да, можно выбрать, но в этом случае вы отказываетесь от украинского гражданства. Если она на начало оккупации была украинской гражданкой, она получает пожизненное право на проживание, или, как на Западе говорят, вид на жительство. Но ее имущественные права, ее огород, там, не знаю, так сказать, квартира, они защищены украинской конституцией. Мы же не мародеры, так сказать. Но пенсию она уже получает оттуда, и она не голосует в этом случае.
И в миноместных выборах тоже есть страны, где на местных выборах голосуют иностранцы?
Ну, зачем нам эти фокусы? Вы выбрали для себя страну, гражданкой которой или гражданином которой вы являетесь. Так вот эти ответы должны быть сегодня. А на Донбассе еще сложнее, потому что когда мы говорим о том, что надо восстановить мирную жизнь людей, то люди хотят понимать, в первую очередь, а кто будет обеспечивать безопасность их? Потому что этот вопрос на первом месте на Донбассе. А уже дальше, а кто поможет восстановить инженерную, социальную инфраструктуру, попранные права граждан, в какие сроки это произойдет, а что будет с рабочими местами и так далее, и так далее. В конечном итоге люди должны понимать с опорой на закон, что после освобождения Донбасса там не будет реставрирован режим, который там был, извините, полукриминальный до начала российской оккупации. Нам не нужен на Донбассе вот такой режим, где будут опять хозяева Донбасса, которые остальных будут считать рабами и им все диктовать. Вынужденные переселенцы, они должны из закона о переходном периоде получить четкий ответ, кто и когда обеспечит условия для их возвращения.
Это если они хотят возвращаться.
Если хотят, конечно.
Такие правила в любом случае должны обсуждаться, потому что мне кажется, что вот вопрос о реинтеграции оккупированных территорий – это вопрос такой большой неизвестности. И очень многие поэтому, кстати говоря, на свободной части территории Украины вообще начинают думать, что эти территории не нужны, потому что не находят ответа на вопросы будущего.
Ну, правильно. Вот именно поэтому мы предложили свою версию. Но мы же не считаем, что мы там единственные умные в нашей стране. Да? Нам критически важно, чтобы как можно больше людей как по эту сторону линии фронта на свободной территории страны, так и по ту, там живут наши граждане, познакомились и имели возможность высказать свои предложения в тот или иной закон. Вот по первому закону я могу сказать, что за 2,5 месяца его обсуждения, ну уже там 3, Несколько статей добавили как раз по результатам общественного обсуждения. Очень важная мысль.
Например?
Ну, могу сказать, вот пожар в Донецке. На пожар приезжает скорая помощь и пожарная машина. В скорой помощи врачи и водитель. Ну, не возникает же ни у кого идеи привлекать в качестве коллаборантов к ответственности врача и водителя скорой помощи. А теперь представьте себе пожарная машина, они тоже приехали спасать людей. А там командир пожарного расчета, лейтенант. А его подчиненные тоже в погонах.
Ну, логично.
И они в этом качестве служили до того. И вот возникают вопросы, как к ним подойти. Ну, хорошо, ладно, они там спасают людей. Можно подойти и сказать, что это преступление небольшой степени тяжести, то, что они остались в этом качестве.
Быть пожарниками.
Да, быть пожарными, да. Но тогда по общей норме они должны, так сказать, лишаться этого права на вот эту службу и идти куда-то, не знаю, там, на гражданку.
Да, в возникает, и так получается, что потом некому будет тушить пожар.
Вот. Это же тоже профессия, им нужно учиться. И поэтому мы, например, добавили такую норму о том, что те люди, действия которых связаны с спасением жизни, ликвидацией последствий техногенных, экологических катастроф, если они выполняли непосредственно эти функции, не верхушка там оккупационного МЧС, а те, кто непосредственно эти функции выполнял, они освобождаются от уголовной ответственности. Это небольшая прослойка, но это очень важно. И вот таких вот моментов, важных в законе, очень много добавилось. Где-то ужесточение, а где-то смягчение. Я вот еще чуть-чуть хочу вернуться, вот почему все-таки не амнистия. Вот я вам привел цифры. Из 6 миллионов живущих на оккупированной территории, 5,5 не совершали никаких преступлений. Это я, ну, даю, так сказать, может, плюс-минус там. Если провести огульную амнистию, то в глазах всего населения свободной части территории страны, всех тех семей, которые отправляли своих близких на фронт, всех тех семей погибших, раненых, покалеченных солдат, вынужденных переселенцев, все жители оккупированных территорий, все 6 миллионов будут врагами, причем на десятилетия. Мы-то даже не разберем, кто же совершал, а кто не совершал преступления. Поэтому должно быть четкое разграничение. Вот это жертвы оккупации, они там вынуждены оказались, но не смогла страна в тот момент, разрушенная, разворованная Януковичем, защитить эти территории от оккупации. Вот это люди, которые совершили преступление, но из них вот эта часть совершили тяжкие и не подлежат прощению, а вот эти, ну мы по крайней мере предлагаем, и если общество поддержит, то к ним будет применена процедура прощения, они не сядут в тюрьму, но тем не менее они будут считаться судимыми, понесут альтернативное наказание.
У вас нет ощущения, вот уже в заключении нашего разговора, что это пока что все теоретические беседы, потому что Россия не собирается ничего менять и ниоткуда уходить?
Ну, вы знаете, к большому сожалению, последние 4 года я бы назвал трагически упущенными. Вопрос не в том, что собирается Россия, вопрос в том, что делаем мы как государство, украинская власть, для возвращения своих территорий. И кроме разговоров, по большей части пустых, кроме бесстыжей торговли с оккупированными территориями, и кроме абсолютно сопливой, я бы сказал, предательской позиции в Минске, ничего назвать невозможно. Поэтому сможем избрать нормальную ответственную власть, будем каждый день приближаться к освобождению наших территорий. И поверьте, это не задача для наших детей и внуков, это задача для нас.
А не получится так, что любая власть украинская окажется вот в прокрустовом ложе возможностей между Россией и Западом? Поменяли, а оказалось, что маневрировать некуда.
Послушайте, проблема в чем? Нам нужна власть, которая понимает, в чем украинский интерес, которая в состоянии обсуждать формулы этого интереса и его реализации с украинским народом открыто, а не под ковром в Минске там о чем-то с кем-то договариваться. С одними об одном, с другими о другом. Вот когда есть четкая публичная позиция, когда есть власть, за спиной которой есть поддержка 40 миллионов человек, тогда хоть с трибуны ООН, хоть в Минске, хоть в будапештском формате, голос Украины будет звучать твердо.
Ну, в любом случае, мне кажется, что мы должны будем убедиться в том, что любая следующая власть, которая в Украине власть меняется, да, это не какая-то другая страна, на постсоветском пространстве мы тут изменения власти видели. Часто мы с вами просто убедимся уже меньше, чем через год, насколько любая другая власть может быть эффективнее предыдущей именно в решении этих проблем. В любом случае, роль общества важна.
Конечно. Но одно дело, знаете, сыграть, как принято у соседей, в русскую рулетку, а потом убедиться в результате. И совсем другое, извините, осмысленно подойти к избранию власти с пониманием того, что избрав самых лучших, их нужно с первой секунды контролировать и очень четко ставить в рамки. Эти рамки – это украинский национальный интерес.
Поблагодарю Андрея Сенченко за участие в нашей программе. Напомню, что Андрей Сенченко был сегодня гостем эфира, бывший народный депутат Украины, представитель всеукраинского общественного движения «Сила права». Спасибо, Андрей Валерьевич, что были с нами. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.